Прочитаем те далее, дорогие братья и сестры, из Евангелия от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих. Другую притчу предложил им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Аминь. Присаживайтесь. Удивительно, Господь Иисус Христос оставил нам множество примеров, которые изъясняют очень важные истины, относящиеся к Царству Божьему. И благодаря этому разнообразию мы имеем неисчерпаемый источник духовной пищи, который никогда не истощится. Я подмечаю, братья берут еще и еще, их много братьев, места, и места еще не все приведены. И, наверное, в пределах одного или нескольких поколений это и не удастся сделать. А потом придут новые поколения, новые люди, для них будут звучать эти места, которые уже читали, как новые. Причем Христос говорил о глубоких истинах богопознания и о смысле человеческого бытия просто и ясно. Его слова доступны простым людям, и это отличает проповеди небесного учителя от поучений и высказываний мудрецов и философов. Что касается последних, то они задают сотни и тысячи вопросов и совершенно не дают ответов. И потому они практически почти что бесполезны. Я не хочу обидеть никого из философов, Шопенгауэр и другие. Пусть они из Спиноза на здоровье трудятся и просвещают людей. Знакомясь с трудами последних, мы невольно убеждаемся в бесконечном превосходстве простого изложения Иисуса Христа. Жоржак Руссо говорит: так как изложил свои Евангелия, свое учение Иисус Христос, для этого нужно быть Богом. Человеку это не подсильно. Это так называемый графический метод доказательства божественности Бога и боговдохновенности Писания. В самом Писании содержится ответ и доказательство неземного происхождения Евангелия. Так вот, в его проповедях неоднократно упоминаются рыбаки, пахари, сеятели, жнецы и люди многих других профессий, которые были хорошо известны жителям того времени и жителям земли всех времен. Еще важно отметить, что в устах Иисуса Христа их неприметный труд становится интересным. значительным. А описание этого всего звучит в высшей степени поучительно и преисполнено особой прелести. Так что не начитаешься и не наслушаешься, сколько бы ни читал и не слушал. Сколько я не читал о Салиме, половину не сказано мне. Однако возвратимся к рассматриваемой притче. В ней Царство Небесное уподобляется человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. И мы можем представить себе картину. Вот он посеял, взошла зелень, радующий глаз, прекраснее, чем швейцарские газоны, швейцарские, английские газоны, швейцарские зеленые луга. Свежая, чистая зелень. Потом вырастает колос, и нива начинает волноваться. Она изменила окраску, такого стального цвета стала, и это меняет окраску появившиеся усы колосьев. А потом наливается колос, нивы становятся желтыми, и эти наполненные 60-кратными зернами от одного зернышка колосья склоняются низко к земле, радуют хлебороба и не только. И, как говорится в пословице, будет хлеб, будут песни. Господь дал урожай, продолжается жизнь. А что было бы, если бы это не произошло? Никакой прогресс не справился. Я помню, лет 25 тому назад было засушливое лето. И там члены правительства, политбюро обеспокоились и вдоль Москвы-реки сделали растительные системы, чтобы на случай засухи хотя бы для правительства вырос урожай. Теперь там новые русские все поломали и застроили коттеджами. Картина изменилась, но я говорю о том, что если бы не обетование, что отныне сеяние и жатва, холод и зной, ночь и лето, зима и лето, ночь и день не прекратятся, то что было бы? И нужно быть слепым и глухим, чтобы не видеть зависимость человека от того, что приготовил ему Бог. Человек приходит в мир, где все приготовлено для его жизни и благочестия. Неблагодарный человек это не замечает, сказал безумец, нет Бога. Человек хозяин природы, и мы знаем, что из этого получилось. Земля превратилась, стала болеть эрозией, и колхозы, некоторые из них назывались 40 лет без урожая, окончательно себя исчерпали, дискредитировали. Но если хороший хозяин, посеянное дало всходы, поле радует глаз, и кажется, на первый взгляд, совершенно однородным. Так может показаться, кто впервые приходит в церковь, все такие милые и хорошие. Но не все одинаковы, если познакомиться, присмотреться поближе. Если вглядеться в это поле, то можно увидеть, что на поле рядом растут полновесные колосья, и, к счастью, их бывает больше, и пустые, как их еще называют, головня, плевелы. Когда потрешь, оттуда идет черный дым. Последние бывает нелегко отличить неопытному человеку. Но специалисту или сколько-нибудь знакомым с сельским хозяйством не представляет особых затруднений. Налитые зерном колосья пшеницы или других злаков склоняется низко к земле. Плевелы же, как правило, поднимают свою голову кверху и тем выдают себя. Но вот возникает вопрос, откуда взялись они? Этот вопрос звучит в притче. Человек их не сеял. Более того, он не хотел, чтобы на поле появились сорняки. Оказывается, ночью, когда люди спали, пришел враг, посеял между пшеницей плевелы и не под прикрытием темноты ушел, сделав свое дело. И вот в ответ на просьбу учеников изъяснить значение этой притчи, Спаситель сказал им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, Господь Иисус и Его слуги». Поле есть мир, обратим внимание, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, плевелы – сыны лукавого. Все предельно ясно. Теперь нам нужно только усвоить сказанное Господом. Первая истина, которая вытекает из притчи, состоит в том, что нам приходится считаться с фактом наличия зла в этом мире. Заметим, что Господь не уподобил церковь полю. Некоторые, я знаю, делали ошибку, не найдя ключ к толкованию этой притчи. Они брали другое место. «Извергни из среды твоей неугодно». Это было в 60-е годы, когда появилось так называемое инициативное движение. Но то в церкви мертвецов выносить нужно. Но здесь же сказано, что поле есть мир. Весь обширный мир, земной шар, вселенная. Он сказал, что поле представляет собой мир. Или что то же самое, мир – это и есть вот то поле, о котором идет речь. Как на полях растут рядом или вперемешку пшеницы и плевелы, так и в мире живут сыны Царства Небесного и сыны лукавого. Господь сказал: «Не хочу взять вас из мира, но сохранить от зла». Миру без нас было бы очень плохо, был бы взят удерживающий Дух Святой от зла, и мир превратился бы в ад. А так ради избранных и миру хорошо. Ведь ради пшеницы вспахивалось поле, удобрялось оно, барановали, засеивали. И тут, как паразиты, пристроились и плевелы. И так живут вместе. Эта истина очевидна и беспрекословна, и с нею надо считаться. Далее Христос пояснил, что враг, посеявший плевелы, есть лукавый, вот он назван прямо дьяволом, и что жатва представляет собой кончину века, а жнецы – суть ангелы Божьи. На это тоже следует обратить внимание. Посему читаем мы, как собирают плевелы и огнем сжигают мекину. Так будет при кончине века сего, пошлет Сын Человеческих ангелов своих и соберут из царства все соблазны и делающих беззаконие и увергнут печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышит, да слышит. суровые слова, но они справедливые, и нужно помнить, чтобы мы не убаюкивались, чтобы помнили о двух участях. Итак, на поле мира до времени растут перемешку через полосицу и просто переплелись корнями пшеница и плевелы. В притче сказано, что враг человек, уже так называется, лукавый, пришел в образе человека. Пришел, когда люди спали, и посеял плевелы. Вот когда мы духовно спим, церковь или деноминация, или конфессия, или отдельная душа не бодрствует в слове, вот тогда сердечное поле зарастет плевелами, и нас потянет не на то, и плоды будут не те, какие мы хотели бы. Мало того, что там дикие грозди принесли, кислые ягоды, это совершенно отравляющие вещества. Вот это споры, я не знаю, как называется, головня, но вот это что-то черное оттуда выходит. Оно неприятное и на вид. Из этого мы должны сделать для себя поучение. В духовном смысле ночь означает, повторяем, время небодрствования. Время духовного сна, который печальными последствиями и опасностями для наших бессмертных душ. Ведь плевелы могут заглушить добрые всходы. И чтобы этого не случилось с нами, нужно бодрствовать, оберегать сердечное поле. В Изу Роберт Петрович пишет, чтобы поменьше было сорняков, нужно засевать отборным зерном, чтобы не оставалось места для плевел. И всякое вот сеяние такое, знаете ли, островками, где остается, там как раз зайдет, будет посеян плевел. Практически заполнить наше время до предела чтением Священного Писания, размышлениями, медитацией, в хорошем смысле слова. Медитация – это размышление. И не давать места дьяволу, как и сказано. Поэтому правильно делаем. Хор сегодня полон, что приходим сюда. Здесь ему трудно посеять свое, хотя и тем не менее старается делать. Тут мы близко друг к другу, тут атмосфера, тут Христос среди нас. Он подходит, когда мы поодиночке, как Ева была одна. И вот тогда. Поэтому не будем жалеть время, экономить на чтении, на посещении богослужений, на добрые дела и многое другое. Повторяем, мы должны считаться с тем фактом, что в этом мире добро и зло, будучи по своей сути совершенно противоположными антиподами, находятся очень близко. Подобно тому, как корни пшеницы плевел переплетены даже. И всякая попытка искоренить зло своими силами приводит к неудачам. Выдергивая плевелы, мы непременно потянем за собою и пшеницу. И можно прийти к тому, что мы сами выкорчим еще не давшее плода поле. Если вы друг друга угрожаете, то есть немилосердно судите, устанавливаете, так сказать, справедливость, то Господь говорит через апостола Павла: смотрите, чтобы не были истреблены. И не кем-то, а друг другом. Да, да. Иисус Христос пояснил, Почему нужно оставить расти то другое до жатвы? Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. При воровании плевел есть опасность вырвать или повредить пшеницу, корни их. Напрашивается в высшей степени удивительный вывод. Для сохранения пшеницы остаются расти и плевелы. Мы переплетены здесь родственными связями, узами. Мы так пристрастны. Нам это сделать не под силу. А вместе с тем, какое бережное отношение к нашим душам со стороны небесного делателя. Мы слишком слабо укорены в любви и недостаточно утверждены во Христе, независимо от того, что сколько лет мы топчем дворы Господни. Ради сынов царства оставлено расти по соседству и плевель, и говоря словами Христа, сыны лукавого. Итак, если мы представляем из себя пшеницу, то те, кого мы считаем плевелами, не изымаются по причине нашей слабости. Нам это может повредить. Если же мы в сути своей плевелы, то по милости Божией тоже пользуемся благополучием и не искорены нины до срока, пока созреют колосья пшеницы, пока не придет время жатвы, а Слово Божие говорит, жатва – это кончина века. Но придет время, и Господь отделит сам плевелы от пшеницы. Он не доверит это людям, потому что мы пристрастны. К родственникам мы отнесемся снисходительно, к домашним. А вот те, которые нам поднасолили, по полной мере катушки. У Господа не так, поэтому Он не доверит. Он это доверит прежде всего. И Он доверит это ангелам Своим. И в Откровении 14 главе так и сказано, да скажет ангелам, возьми серп и пожни. Ну, там говорится о винограде, но это относится к нашей средней полосе пшеницы. Прежде всего, Он соберет отдельно плевелы, символизирующие зло, участь их быть брошенным в огонь неугасимый, где плач и скрежет зубов. Затем будет отобрано отборное зерно. Произойдет конечное отделение зерна от мякины. Вы знаете, сейчас это делают комбайны, а раньше вот крестьянин деревянной лопатой так вверх подбрасывал, и пшеница тяжелая на место, а вот эти плевелы или мякины, я не знаю, как точно называть, половы, что ли, ветром уносило. Унесет, унесенный ветром. Произойдет отделение, чтобы чистое, полновесное зерно вошло в житницу. Потом его будут сортировать для посева семян. Там, мы знаем, есть породы твердой пшеницы и другие какие-то, но это уже специалист дело. Здесь необходимо оговориться, что эти суровые слова не являются угрозой. Для верующих они служат предостережением, напоминанием, чтобы мы со страхом и трепетом проходили наше земное поприще. Только бодрствуя, не позволяя лукавому посеять в нас семена сомнения, зависти очень распространенный. Паразит или плевел. Злобы, искушения. Мы можем избежать печальной участи, быть вверженным в тьму внешней, где ожидают невыразимые ужасные мучения, в каком бы виде они ни были. Если бы мы чаще размышляли об этом, то не были беспечны в деле спасения. Мне вспоминается одно художественное произведение. Там автор дает волю воображению, говорит, что вот попал он в ад, и вот черви впиваются в глаза, и он их так много, что он ничего не может поделать. Он хочет умереть, а смерть бежит. И как-то я этот пример привел, Михаил Яковлевич Житков так передернул и сказал: «Ну и жути ты сегодня нагнал». Сказано, кого страхом спасаете? Но в конечном счете это Божья любовь. Если бы мы чаще размышляли об этом, то бы не были беспечны и равнодушны. Нам не было в дело и времени судить других, мы стали желчными, сварливыми. Мало в нас любви, мало сияния и света в лицах, в очах. Достоевский говорил: без любви люди захотят установить справедливость, а кончат тем, что мир зальют кровью, так уже и было. Поэтому будем стараться сохранять себя неоскверненным в этом мире, чтобы нам войти полновесным зерном в житницы Господней. Как вы приняли Христа Иисуса, получает апостол Павел, так и ходите в Нем, будучи укоренены в Нем. Укоренены в Нем, чтобы вы, укорененные в любви Христовой, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и высота и превосходящее разумение любовь Христову. Есть известная закономерность. Дерево тогда устойчиво против ветров и бурь, когда корневая система его равна, а лучше больше, его кроны. У нас, к сожалению, много пышной листвы, хороших слов и мало укоренения в любви и утверждения. Потому апостол говорит: достигайте любви. И тогда никакие стихи не смогут нас вырвать до времени, определенного Господом, когда Он пошлет своих ангелов, чтобы взять нас от земли. Дадим возможность доброму сеятелю Христу сеять семена Слова Божие, сеять доброе, вечное, спасибо сердечное, скажет этому стихотворению русский народ, и не только русский. Распахнем или распашем сердца, приготовим их для принятия семени жизни, чтобы нам принести добрый плод для Царствия Божия. Будем, как сказано в другой притче, вставать ночью и днем, ожидая, пока зайдет зелень, покажется колос, созреет вторичный плод. Будем бодрствовать и трезвиться, будем охранять посевы, не позволять врагу душ человеческих топтать их и приходить в сумрачное время и совершать свое пагубное дело. С верой и терпением будем ожидать жатвы, как ожидает земледелец, будучи уверен, что труд его непременно увенчается успехом. Были два крестьянина, посеял один и другой. Один говорит: Господи, пошли погодку, дождик и другое. А другой, более доверчивый, говорит: Господи, я посеял, а ты знаешь, что нужно. И спокойно отдыхает и ждет. Не будем нервничать, не будем раздражаться, не будем суетиться плотским воинством, доверимся Господу, скажем ему, делай с нами, что хочешь. И он, начавший у нас доброе дело, будет совершать его до дня явления своего. С верой и терпением, да, будем ожидать жатвы, как ожидает земледелец, будучи, что труд его нечетен. Вот земледелец, я цитирую Иакова, апостола, ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, мы. Испытаем себя, проверим, не даем ли мы врагу душ сеять нас худое. Сейчас столько ветров учения, столько, и я вот в порядке отчета в воскресенье был в Петербурге на богослужении, и там граница западная ближе. И вот смотрю, из-под воль проповедуется богословие успеха хрустального храма в Соединенных Штатах. Пастор там был Шульц, но теперь его, кажется, освободили. К нему приходили новые русские богатенькие, он говорил, вот если вы пожертвуете на храм, то вы будете успешны в своем бизнесе. Христос таких обетований не давал. Он напротив говорил, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вы и мы должны стоять на страже Евангелия. И если отсюда скажет не то, как говорит апостол Павел, даже если ангел с неба, чтоб мы могли отличить. А для этого стойте в вере, пребывайте больше в Слове Божьем. Мы живы, пока вы стоите. А будем охранять вместе церковь, порог Дома Божия, как зеницу ока. Будем помнить, что худые посевы появляются вследствие нашего небодрствования. Вот тут пришли с индуктивным методом. Индуктивный метод от частного к общему. От одного места можно сделать выводы далеко идущие. Через одну точку можно провести бесчисленное множество прямых и кривых. Но лучше пользоваться дедуктивным, от общего к частному, что говорит Слово Божие, проверить тремя, четырьмя, пятью местами, десятью, двенадцати, дюжиной и больше мест, прежде чем что-либо утверждать. И все, сколько не было еретических учений, были от того, что выхватывали без контекста отдельные места Священного Писания, ставили на место, второстепенно на место главного, и получалась беда. Никогда не поставим на место Иисуса Христа рассказы, байки, и смешные истории и что-нибудь еще. Мы проповедуем Христа распятого. Очень серьезная ставка. Жизнь вечная души. Время ли до забавных певцов? Потому будем постоянно стоять на страже собственного сердца. И если мы прибудем в Слове Божьем, в молитве, в общении с верующими, с верными, то враг душ человеческих не причинит нам никакого вреда. В страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Не бойся! Только верой, и все будет хорошо. Сегодня продолжается праздник жатвы. И вот эти произведения земли красноречиво говорят о Божьем могуществе и творении. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Ибо божество и вечные силы его через рассматривание творений видимы». Так что язычники или неверующие безответны, неизвинительны. Кстати сказать, вот созерцая картину неба, произведение земли, человечество, законы, историю не. Это вторая книга. Богословие называется это общим откровением. Это общее откровение свидетельствует о Боге, но оно не говорит, как получить спасение. А как получить спасение, говорит нам Слово Божие, книга, вот эта вторая. Поэтому будем созерцать звездный мир, небеса проповедуют славу Божию. И как говорил Иммануил Кант, две вещи изумляют меня, звездный мир надо мною и внутренний нравственный мир внутри меня. И кто-то сказал, не только притчи эти и вот эти плоды являются, не только примеры из жизни являются притчами. Если вдуматься, весь космос – это одна большая притча. Смотрите, вдумайтесь, откуда, что, как в океане корабли текут. Кто сотворил этот прекрасный мир, великий Бог, когда на мир смотрю я? Но я, кажется, злоупотребил вашим терпением, за мною будут говорить еще братья. Поэтому посвятим все целиком и полностью Господу. Будем жить для Него, делать добро всем, а наипаче своим по вере, ожидая блаженного упования, блаженной вечности. Аминь.